Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют над таким выражением, как «безумие креста», над тем, что в основании христианства лежит вера в, казалось бы, невозможное – в воскресение Иисуса Христа. Как пишет об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам, «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Призыв к невозможному – так озаглавлена беседа протопресвитера Александра Шмемана, в которой речь идет о кресте. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы.
Крест – центральный символ христианства, но символ, который для врагов религии не только непонятен и чужд, но в котором они видят нечто почти извращенное. Религия страдания, религия терпения, религия потустороннего вознаграждения, религия рабского непротивления злу – вот вечно повторяющиеся в обличении христианства темы. Христос учит каждого взять свой крест и следовать за ним. И этот призыв провозглашается как призыв какой-то пассивности, как отказ от творчества, борьбы, участия в жизни и так дальше. Но такое толкование – даже если оно иногда и принималось верующими, есть толкование ложное. И вскрыть эту ложь особенно уместно в дни, когда христиане во всем мире снова вспоминают крест и снова вдумываются в его смысл. Что такое взять свой крест? Если вглядеться в образ Христа, принявшего крест, то это означает как раз обратное всему тому, что утверждает о смысле этих слов антирелигиозная пропаганда. Если бы Христос был только образом отказа, непротивления, пассивности и интереса к потустороннему миру, он не был бы пригвожден ко кресту. Его убили за то, что он обличал зло и грех, и еще больше за то, что он явил людям сам собой образ такого совершенства, такой действительно высокой и божественной жизни, перед которыми человек испугался и которую он поэтому отверг. Если он прав, так можно передать отношение тех, кто распяли Христа. Значит, мы не правы. Если жизнь есть то, чему он учит, если цель жизни то, к чему он призывает, тогда все то, чем мы живем, чему отдаем себя, о чем волнуемся и что любим, мишура, туман, пустота. И вот нужно от него отделаться. Нужно найти в нем какую-то несуществующую вину, осудить, оплевать, унизить и убить. Иными словами, крест оказывается прежде всего страшный и превосходящий наши силы, правды о нас самих. И призыв Христа принять крест – есть призыв эту правду принять и по ней жить. Не терпеть и не компромиссничать, а как раз напротив, жить по самому трудному из всех правил, в согласии с последней правдой о мире, о жизни и о человеке. Какая же это правда? Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот учение Христа, и оно, это учение, этот невозможный, неслыханный призыв к совершенству, и есть тот крест, который он предлагает нам. Как далеки мы от упрощенного, дешевого толкования религии, как какого-то успокоительного средства, позволяющего нам, благодушие и равнодушие, созерцать зло и страдания и предвкушать райские блаженства. А ведь именно это понимание, этот образ религии преподносится в антирелигиозных учебниках. Но такая религия, повторяю, не имеет ничего общего с религией креста. Крест – это символ прежде всего беспощадной правды, вошедшей в мир, и потому способность обличить, выявить зло как зло. Христос не потому принимает страдания и крест, что просто научить нас терпеть, а потому что на этом крестном пути все время на деле торжествует Он, то есть правда. Вот Он в саду, и тоскует, и просит учеников бодрствовать с Ним. Но они спят. И навсегда, на все времена этот сон, эта слабость, эта страшная инертность человека в сострадании, в помощи, в участии, обличены и осуждены. Вот он на суде у первосвященника. И мы знаем, и опять раз навсегда, что такое ужас и ложь, лжесвидетельство, осуждение невинного. Вот он несет свой крест и страдает на нем. Но разве не тут в первый раз приходит это потрясающее свидетельство римского сотника? Воистину, это был Сын Божий. Смотрите, как торжествует Христос в своем страдании. В нищем, распятом, всеми брошенном человеке другой человек узнает Сына Божьего. И меняется навсегда человеческая история. Так вот, крест – это призыв до конца быть собой, осуществить в себе то высокое, абсолютное, что заложено в нас, и что мы так часто заглушаем и предаем в себе из-за страха, лени, половинчатости. И принять крест – это значит внутренне согласиться на жизнь, как на трудное восхождение, как на постоянную борьбу, ибо узок путь, ведущий в Царство, и немногие идут этим путем, говорит Евангелие. Крест – это предельное обострение совести. Это бескомпромиссное стояние за правду. Это отвержение и неприятие всякой лжи. Это в пределе жертва. Крест всегда тяжел, невыносим, страшен. Но вот церковь поет: «Прииди крестом, радость всему миру». Крест – красота вселенной, в кресте – врачество всей твари. И это так потому, что всякий этот крест взявший, как бы он ни был труден и тяжел, уже сразу получает радость, которую он ни на что, ни на какие легкие радости не применяет. Перед тем, как выйти на предательство и смерть, Христос сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий». И через весь мрак страстной недели нарастает свет Пасхи, свет победы, жизни над смертью, любви над ненавистью, добра над злом. Христианство есть религия креста, потому что у нас религия, то есть вера в конечную победу всего того, ради чего Христос принял крест. Не терпение, не слабость, не равнодушие, а верность до смерти, борьба и узкий путь, ведущий в радость. Вот правда о кресте.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А наш следующий собеседник переводит разговор в сугубо практическое русло. Это уже не размышление о безумии креста или о кресте как главном символе христианства, это пасторские слова с ответом на вопрос, как соотнести события Голгофы и мою повседневную жизнь. Если Христос был распят и воскрес, как мне жить дальше? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананаса под заголовком «Когда ты распят, то чувствуешь всемирную боль».
Мы говорим, что поклоняемся кресту, который заставляет нас чувствовать боль, то есть подступаем к нему, наклоняемся и целуем. И вот там, у креста, я кое-что осознал. Как же его целовать, если он заставляет меня чувствовать боль? Но в этом-то все и дело. Ты находишься возле Христа и чувствуешь любовь к Нему, а затем смотришь на крест, и в то время, когда он вызывает у тебя сильную боль, ты не отворачиваешься от него, а лобызаешь его. Крест заставляет тебя чувствовать сильную боль. И ведь странно и противоречиво целовать то, что вызывает слезы, боль, но вместо того, чтобы отвернуться от него, ты хочешь его обнять? Хочешь облобызать его, но кто-то говорит: «Но ведь это же больно». Крест и означает боль. Ты целуешь крест, потому что думаешь, что другого пути нет. Или взбунтоваться, воспротивиться, уйти, разозлиться, разочароваться, сказать себе: «Что я имею общего со всем этим?» И что же тогда произойдет? Что изменится? Если оставишь крест, то понесешь его с другим намерением, но все равно понесешь. И если даже попытаешься сбежать, то все равно не сможешь. Что бы ты ни делал, тебе все равно придется нести крест. Все равно ты его понесешь. Ты сказал мне, что все остальные живут припеваючи, и только ты испытываешь сильную боль, и вот спрашиваешь, что это происходит со мною? Почему все это обрушилось на меня? Плохое здоровье, обследование, больницы, душевная боль, трудные взаимоотношения, недостаток денег, врачи и лекарства. Столько проблем. В другой раз ты сказал, что завидуешь другим людям, они живут обычной жизнью, счастливы, радостны и не страдают, как ты. Помнишь ли ты, о чем я спросил тебя тогда? Что же это за жизнерадостные и счастливые люди, у которых не случается ничего подобного тому, что случилось у тебя, которые не страдают? Кого ты имеешь в виду? Тех, у кого все прекрасно, — ответил ты, — но я знаком с людьми, которые, по твоему мнению, прекрасно живут, и знаю о них больше, чем ты. И я ответил тебе, что ты ошибаешься, что и они испытывают сильную боль. А ты удивился и немного успокоился. Нет ни одного человека, который бы не нес свой крест. Богатые и бедные, красивые и невзрачные, высокие и низкие, и женщины, и мужчины, и дети, и те люди, беспечной жизни которых ты завидуешь, у всех есть свой крест. Может быть, они радуются своему здоровью, которого ты, допустим, не имеешь, но при этом испытывают душевную боль или находятся в тяжелых обстоятельствах. Нет ни одного человека, который бы не имел креста, просто не у всех он такой же, как твой. Естественно, когда человек несет свой крест, то чувствует, что ему достался самый тяжелый, то, что я испытываю самое худшее, что может быть на свете. Это что-то великое — иметь крест. Когда ты приходишь ко мне, чтобы пожаловаться, я не могу тебе ничего ответить, не могу возразить, не могу притвориться умным. Это один из тех моментов, когда я чувствую, что мне нечего сказать, не знаю ответа. Я и сам полон недоумения, удивления, изумления, вопрошания, восклицания. Как хочешь, так это и назови перед Богом. Соединяя мое недоумение с твоим, я превращаю его в молитву. Помнишь, как преподобный Антоний Великий задал Богу этот же вопрос? Господи, почему же так происходит, что богатые люди хорошо живут, доживают до глубокой старости и умирают не болея, и не страдают, ни о чем не беспокоятся, и все у них хорошо, а бедный, скромный, честный, праведный человек так сильно страдает? Почему же так происходит? Почему один умирает молодым, не успев порадоваться жизни, а другой живет в роскоши, удовольствии, разврате и доживает до 95-100 лет, словно забывая уйти в другой мир, и умирает в глубокой старости? Разве это справедливо? Эти кресты, которые даешь, как их понести, как на них смотреть? Этими вопросами задавался святой Антоний. Очень многие думают об этом, находясь в тяжелых испытаниях, но он превратил свои вопросы в молитву. Не в богохульство, негодование и гнев, а именно в молитву, и сказал: «Господи, скажи мне, поведай эту тайну». И Господь ответил ему: «Антоний, следи за своими делами, а не за моими. Это мои тайны, которые не могут вместиться в твоем уме. Ты мучаешься этими вопросами, потому что они превыше твоих сил. Они тебя не касаются, твои плечи не смогут их понести. Если тебя научить решать какое-нибудь уравнение, то, научившись, ты тут же через несколько минут о нем забудешь. Если ты школьник, и тебя вызовут к доске и спросят урок, который тебе преподали неделю назад, ты не сможешь его вспомнить. Ты, у которого такой маленький, скудный, немощный, ограниченный ум, хочешь познать непостижимое, узнать о тайнах, которые не сможешь познать. Ты их не познаешь, и они тебя не касаются. Единственное, что сможешь познать, это то, что Бог есть любовь. Но как признать это, если тебе кажется, что к тебе Он такой жестокий? Как ты признаешь, что Бог есть любовь, если говоришь, что Он жестокий? Однажды в школе, где я преподаю, ко мне подошел учитель. В то время на Гаити произошло землетрясение, в результате которого погибли сотни, тысячи людей. Маленькие дети оказались под руинами разрушенных домов. Он вошел в учительскую и спросил меня шепотом, чтобы другие не услышали и не возмутились. «Что мы теперь скажем детям, когда они спросят нас о Боге, спросят, как Он может быть таким, что мы им ответим?» «Почему ты говоришь шепотом?» «Чтобы нас не слышали. Но ведь это вопрос для всех, даже для меня». Несмотря на то, что я священник, даже великие святые спрашивали об этом у Бога, не понимая, как можно совместить любовь с болью, милосердие со страданием, доброту с кровью, Божий мир и покой с землетрясением, которое все уничтожает. Как все это уживается друг с другом, как совмещается? Он сказал мне, что дети шокированы, многие из них спрашивают, почему Бог это допустил. И что ты им отвечаешь? Изображаю из себя философа. А что бы сказал ты? Что я могу сказать? Говорю честно, я не знаю. Не знаю. Дети, давайте помолимся. Давайте превратим нашу боль в молитву и произнесем ее перед Богом. И давайте немного подождем, чтобы позже узнать о большем.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса под заголовком «Когда ты распят, то чувствуешь всемирную боль». В нашей сегодняшней программе мы отталкиваемся от слов апостола Павла из первого послания к Коринфянам: «Иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости», а мы проповедуем Христа, распятого, для иудеев соблазн и для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Эти слова «немудрое Божие премудрее человеков» звучат в размышлениях духовного писателя Сергея Фуделя. И размышления эти, через то самое безумие креста, о котором мы сегодня говорим, ведут читателя к теме любви, главной теме в разговоре о христианстве, по мысли Фуделя. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям».
Вот я и кончаю свои записи. Что-то многое я хотел сказать, и, конечно, сказал мало. Я не сумел сказать про самое главное, про любовь, которая всю непосильность христианского пути делает легкой, которая все непонятное делает ясным, которая все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Мы часто, путаясь в трудных и новых для нас понятиях христианства, не догадываемся об этом ключе, открывающем дверь. В притче о богатстве неправедном Господь укорил нас за то, что мы такие несообразительные. И похвалил Господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Недавно один человек говорил: эта сообразительность имеет оправдание, проводит даром сквозь тесные врата. Да, Любовь проводит даром сквозь тесные врата. Вот почему, в частности, истинным христианином чаще делается человек не ученый. Через любовь, минуя путаницу ума, он прямо идет к познанию Божию. Христианство под юродством проповеди, потому что немудрое Божие премудрее человеков, открывает неизреченные горизонты познания. Все бытие человека, и телесное, и духовное, вся вселенную, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябания, все открывается оку ума, просветленного Господом. Всю цель жизни апостол Павел видит в познании Христа Иисуса Господа моего. Все дело в том, что это познание или мудрость не века сего. Все дело в том, что оно рождается от любви, что оно живет только в уме, согретом Богом. Послушаем еще, как пишут о любви и познании святые отцы. «Любовь твоя невыносимыми, сверхъестественными жалами уязвляет тех, кто некоторым образом видит тебя. Ты опаляешь язвою любви ум, подобающим образом пребывающий в тебе, просвещая его все более и более, и действительно вводя его в недоступные, тайные, пренебесные зрелища. О Единице Препетая и Троице Пречестная, бездонная глубина силы и премудрости! Когда ум, прошедший через все здешнее, радостно молчит, тогда именно время наслаждаться примирным и невыразимым, время осияния и мысленного света, единение ума и созерцание простоты, безграничности пресветлого познания, время восприятия и усвоения духовной мудрости. Когда человек совершает течение в добродетелях, со смиренными мыслями в терпении и надежде, основанной на вере, и животворящая и приснотекущая сила и действие Святого Духа водворяется в сердце, тогда, именно тогда ум, вспомоществуемый вдохновением благодати, переходит к созерцанию, невыразимо прекративши, конечно, действием и светом животворящего и Святого Духа здешнюю рассеянность и блуждание, и доходит до откровения божественных духовных тайн и всевозможным молчанием и спокойным собственным естественным взором достигает вступления в сверхъестественные невыразимые таинства. Это созерцание ума, добавляет тот же Каллист, Катафигиот, требует трех условий – веры, причастия Духа и мудрости знания во Христе Иисусе, Господе наш. Я сделал эти выписки, конечно, не для дерзкого подражания, а только для того, чтобы хоть немного приоткрыть для незнающих эту сторону христианства. Тот, кто будет искать дальше, найдет больше. Он поймет тогда слова апостола: «Мы имеем ум Христов». Нам, начинающим, надо прежде всего искать деятельной любви, которая в то же время есть совокупность совершенства. Пусть язва любви хоть отчасти опалит и наш скудеющий в холоде ум, чтобы нам даром пройти сквозь тесные врата. Только вера, действующая любовью, есть истинная вера. Кажется, только об этом я и хотел написать. Верующий, говорит блаженный Диодох, а не пребывающий в любви и самой той веры, которую кажется имеющим, не имеет. Он только медь звенящая, он только как бы верующий, какими бы богословскими делами он ни занимался. Светлую заутренню 1956 года я встретил в Москве у стен храма Новодевичьего монастыря. Народу было так много, что войти внутрь было нельзя. И я стоял в толпе снаружи около открытого окна. Видно, моя грешная судьба — все стоять только около церковных стен. И значит греха видеть горящий огнями храм, только издали слышать божественные песни. Но слава Богу за всякую его милость. Ночь была тихая, и еще тише стали и ночи толпа, когда в эти минуты вдруг ударил колокол и начал выходить крестный ход. Как же любит христианское сердце эту землю, согретую стопами ее Творца и Господа. Как благоговейно оно слышит эту землю, согретую дыханием Христовым, кровавым потом мучений его. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесех, и нас на земли, сподоби чистым сердцем, Тебе славить. Чистым, простым сердцем. И на этой многогрешной земле прощение. Великое прощение снова еще раз дается этой толпе, этому городу и всему миру. О Пасха Велия и Священнейшая Христе!
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.